Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и цитата свободы. Подкаст для тех, кто хочет поменьше времени проводить в соцсетях, но при этом хочет быть в курсе, что там обсуждают. Я пересказываю вам самые яркие и интересные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о списке разжигателей войны, который составила команда Навального, и о споре Владимира Соловьева с жителями и политиками Екатеринбурга. Соратники Навального на прошлой неделе отчитались о завершении большой работы – составлении санкционных списков из 6 тысяч человек. Списки разбиты на категории, и кого там только нет. О критериях включения рассказывают Руслан Шевединов и Ольга Гусева на канале «Популярная политика» в Ютубе.
Мы проделали большую работу, наша команда. Там люди, которые голосовали, депутаты, сенаторы, местные власти, региональные депутаты, ключевые силовики, руководство Министерства обороны Российской Федерации. Все люди, которые военные преступники. Ну, не только они, там есть еще и доверенные лица Путина, которые агитировали за него. Там есть и другие люди.
Да, там, конечно, очень много блогеров, продажных блогеров, которые размещали у себя рекламу и Путина, и поправок к Конституции. Сейчас выступают и говорят, мы за мир, за все хорошее, но Россия права.
Конечно, среди 6 тысяч имен неизбежно нашлись такие, чье включение в список вызывает вопросы и у провластных комментаторов, и у их идейных оппонентов. Твиттер Юстас Алексу.
Хит списка навальнистов – бывший худрук театра «Современник» Галина Волчек, которая скончалась в 2019 году. Клоунская оппозиция требует ввести санкции против покойников.
Герберт Моралес.
Что в списке Чичикова делает живая Собчак? Мертвая Волчек нормально, она же мертва. А вот сведение политических счетов низко.
На появление своего имени в списке команды Навального отреагировала и сама Ксения Собчак.
Говорят, на дверях парижского гестапо висело объявление. Доносы русских на русских не принимаются. Не знаю, может, это и легенда, но красивая. Санкционный список, в который соратники Навального внесли и меня, вызывает смесь разных чувств одновременно. Это и неловкость, и стыд за не очень умных людей, жалость ко всем нам и какая-то удивительная безнадежность, потому что тяга советского человека к мелкому стукачеству и сведению мелких счетов, наверное, неистребима и в прекрасной России будущего.
Присутствие имени Ксении в списке разжигателей войны смущает многих. Например, журналист Александр Невзоров считает, что ей там не место, а бизнесмен Евгений Чичваркин спорит с ним в передаче «Невзоровские среды».
Посмотри, какие мощные удары наносят, например, навальницы со своего фланга, опубликовав огромный список тех, кто разжигал войну, тех, кто одобряет войну, тех, кто способствует войне, тех, кто отмалчивается о войне. Единственное у меня замечание к этому списку – это наличие в нем…
Собчак?
Собчак, конечно. Ну вот в такой степени аккуратно себя ведет человек, нигде не оскоромилась, нигде не запачкалась.
Ну, про Собчак я хочу сказать, что она была, есть и будет с Путиным, поэтому она в этом списке совершенно справедлива. Я начал смотреть их программу с моей подругой Никой Белоцерковской, и на 20 какой-то минуте Собчак вдруг выдает прекрасную фразу. Ника, я могу ошибиться, но смысл такой. А вот все 8 лет, когда мучили, бомбили и пытали Донбасс, хочу напомнить, что 29 жертв за последний год, ты не хотела себе взять в свой дворец беженцев из Донбасса, из Донецкой или Луганской республики? Это чистая АПшная методичка.
Это
неразбавленная.
АПшная методичка.
Вот. Она soft power тихой сапой работала, работает и будет работать на Путина. Вот. Ну, поэтому она там абсолютно заслужена.
Нельзя забывать и о роли оппозиционного спойлера, которую Собчак сыграла на последних президентских выборах. Об этом пишет в том числе журналист Майкл Наки.
Вижу, как Ксения Собчак плачет, что ее внесли в список ACF, а в будущем, надеюсь, включат и во все санкционные списки. Делает вид, что не понимает, почему. Все она, конечно же, понимает. К сожалению, хорошей памятью российское общество не славится, поэтому напомню, Ксения Анатольевна устроила цирк на президентских выборах по заказу Путина. Вообще, она всегда подмахивала власти, а это то, что я называю пропаганда для умных. Хотя представить себе умных людей, которые не понимают, понимают, что из себя представляет Ксения Анатольевна, сложно. Заказные посты для мэрии, выгораживание Владимира Путина. Незадолго до войны писала, что все европейские политики – дураки и истерики, а на их фоне Путин – самый адекватный и так далее. В общем, добро пожаловать, Ксения. Ну и, конечно, на мой взгляд, в списке многих фамилий не хватает. Как вы понимаете, я к нему не имею никакого отношения, а то там было бы куда больше, чем 245 пропагандистов.
Еще одной спорной фигурой из списка оказался журналист Олег Кашин. Сам он уверен, что основная причина, по которой его туда включили, это личные счеты с командой Навального. Об этом он говорит в интервью на канале Анны Мангайт.
Эти люди, к ногам которых, вы правы, да, упал мир, это действительно самая влиятельная антипутинская группа в России. Они, как Шуробалаганов, да, который по дороге за миллионом инстинктивно, да, утаскивает бумажник в трамвае, вот они, как Шуробалаганов, тупо сводят личные счеты с человеком, который их неоднократно критиковал. Чей это позор? Это их позор, фонда борьбы с коррупцией. Я хочу посмотреть в глаза тому навальнисту, который мне скажет, Кашин, типа, ты союзник Турчака. Нет, дружочки мои, это вы союзники Турчака, логика у вас точно такая же. Я назвал человека сраным, он ко мне киллеров прислал. Я назвал вашего Навального фюрером, вы меня в этот список записываете.
С тем, что Кашина назвали одним из разжигателей войны, не согласен его бывший коллега по радио «Комсомольская правда», провластный журналист Сергей Мардан.
То, что в список включили Ксению Анатольевну Собчак, это еще полбеды. Но вот оказавшиеся по соседству Олег Владимирович Кашин и Андрей Анатольевич Турчак, это то, что называется казус. С такими соратниками вы, Алексей Анатольевич, прекрасную Россию будущего не построите.
Однако провластным не считает Кашина и оппозиционный журналист, главный редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Прекрасно знаю негативное отношение команды Навального к Кашину, но не считаю Кашина пропагандистом. Я сам часто бывал не согласен с его позицией, особенно по Украине и по Навальному, но это не оплаченная из Кремля позиция, а личные убеждения и взгляды. Если я не ошибаюсь, Олег никогда не призывал к насилию или агрессивным действиям. Насколько я вижу по текстам и выступлениям Кашина, после начала войны он несколько раз осуждал ее. Если говорить о формальной стороне, составители списка внесли Кашина в лист сотрудников федеральных медиа, не очень понимаю, на каком основании. Какое-то время Кашин был, среди прочего, соведущим программы на радио «Комсомольская правда», но в конечном счете его выперли оттуда, как я понимаю, как раз за несовпадающую с линией партии и позицию. Он также, например, был соведущим программы на «Эхе». Много лет выходят колонки Кашина на «Репаблик», который, естественно, не имеет никакого государственного финансирования и существует только за счет денег читателей. Более того, наша система устроено так, что Кашину приходят деньги только от тех читателей, кто читает его тексты, а не вообще всех платных подписчиков. В общем, у меня есть ощущение, что Кашин скорее попал в список из-за персональной нелюбви к нему со стороны членов команды Навального. Я думаю, чтобы такой список воспринимался всерьез, нужно быть выше этого. Сейчас говорят, что пусть, дескать, список будет лишь началом дискуссии. Что ж, пусть. Вот мое слово в этой дискуссии.
Соратник Алексея Навального Леонид Волков никаких сомнений по этому поводу не испытывает. Вот как он прокомментировал этот спор на канале «Популярная политика».
Вещая на большую аудиторию, он сделал очень много для того, чтобы способствовать разжиганию антиукраинских настроений в российском обществе. Нанес большой вред. И опять же, мы здесь не судьи, мы обвинители. Вот как в нормальном суде прокурор выходит со своими доказательствами, а суд смотрит на них, смотрит на аргументы защиты и решает. Мы верим, что про господина Кашина мы сможем доказать, что его роль в формировании антиукраинских и провоенных настроений была достаточно значимой, чтобы его включить в санкционные списки, чтобы он соответствовал санкционным критериям Евросоюза. Если у нас это не получится доказать, ну, значит, не получится. Но я думаю, что получится.
Невзирая на вопросы к отдельным именам, многие считают, что составление такого списка само по себе полезно. Гасан Гусейнов.
Список Навального – отличная вещь. Поскольку люстрация неизбежна, нужно заранее знать, кого нельзя подпускать к системе образования, госуправления, масс-медиа и т.п. Голосящие, что, мол, ах, как же можно составлять списки в стране с таким анамнезом, лукавят. Это список не расстрельный, не для преследований, это даже не список прокаженных. Никто не предлагает держать всю эту кодлу в одном лепрозории.
При этом нельзя сравнивать список ФБК с государственными списками иноагентов, уверен журналист Александр Плющев.
Категорически не согласен с уравниванием списка иноагентов, врагов народа, с тем, что сделали сторонники Навального. Тут все просто. Государство, в руках которого вся карательная машина, которое, собственно, учреждено для того, чтобы блюсти законы и охранять права людей, которое задает социально одобряемые паттерны поведения, не должно клеймить людей и делить их на нравящихся и ненравящихся. Также государство не должно крышевать и поощрять тех, кто добровольно ищет врагов народа и преследует их, ибо это травля. Любые объединения людей по интересам, например, сторонники Навального, могут составлять любые списки, особенно людей, причастных к нарушению прав человека, попранию свободы слова и так далее. Это не травля, а общественная дискуссия. Не перепутайте, я совершенно серьезно.
Идею иллюстрационного списка одобрил в том числе Гали Каспаров на канале «Ходорковский лайв».
Составление списков полезно просто зафиксировать. Вот сейчас, пока у нас есть время, не заниматься конкретными проблемами, вот, по крайней мере, договориться. Вот то, что были подняты вопросы. Потому что, когда начинаются перемены вот, революционные, там уже не до этого бывает. Хорошо иметь какой-то план действий. И то, что сейчас развернулась дискуссия по поводу отдельных фамилий, которые вы сейчас перечислили, это очень хорошо. Это, по крайней мере, там, как говорится, сэкономит время, когда придется действовать, исходя во многом из результатов тех дискуссий, которые мы сейчас ведем. Мне кажется, что вот когда мы говорим про такие списки, большие уже, на тысячи человек, это не просто коррупционеры, вот конкретно там олигарх или какой-то там чиновник, который украл что-то и использовал свое служебное положение. Это на самом деле люди, которые помогали, активно помогали выстраивать эту систему. Ну, скажем, Ксения Собчак, безусловно, конечно, в этом списке должна находиться и не в шестой тысяче. А если говорить про тех людей, как говорится, которые влияли на общественное мнение и помогли укрепиться путинскому режиму, ну, скорее всего, она даже в первую сотню может войти, вот, заслужить такую награду. Там, что касается там Кашина, ну, конечно, калибром гораздо меньше, вот, но также понятно, что он тоже играл свою роль в этом процессе.
Но есть и комментаторы, которые уверены, что такие списки только способствуют углублению раскола в обществе. Например, оппозиционный политик Юлия Галямина.
Начнем с проблем с предоставленным списком. Первый вопрос – какова его цель? Поможет ли он остановить Путина? Ответ – нет, не поможет. Поможет ли он изменить отношение общества к происходящему? Ответ – нет, не поможет. Поможет ли он улучшить отношения между обществом и оппозицией? Есть подозрение, что может ухудшить, потому что любые действия, направленные на конфронтацию с теми, с кем себя люди во многом ассоциируют, к улучшению отношений не приводят. Возможно, я не права, но единственной целью такого списка я вижу моральное удовлетворение чувства мести и ненависти, которые испытывают многие противники катастрофичных действий российских властей по отношению к Украине. Стоит ли решать такую задачу? Имеем ли мы право руководствоваться этими эмоциями, если хотим достигнуть в итоге мира? Если смотреть в долгосрочной перспективе, то я считаю это ошибкой.
Леонид Волков на канале «Популярная политика» пообещал, что команда Навального проведет работу над ошибками. Кого-то уберет из списков, а кого-то, наоборот, внесет.
Задавать вопрос, почему есть тот-то, нет смысла. Иванов, Петров, Сидоров находятся в списке, потому что, а, он попал в одну из тех категорий, на которые список делится, и по формальным признакам подходит под эту категорию. Б. Мы считаем, что его роль в том, что война стала возможной, достаточно значима. Считаем, что сможем это доказать. Вот и все. Если человека нет в списке, то это значит, что либо мы не считаем, что его роль была достаточно значима, либо он не попал формально в какую-то из категорий, либо мы понимаем, что этот человек не подпадает под европейские критерии и нечего тратить бумагу и силы и время, либо мы еще просто, у нас до него еще руки не дошли. Еще несколько категорий мы добавим, и несколько людей мы, конечно, очевидно пропустили. Яркий пример, Кристина Потупчик. Мы пропустили. Просто тоже ошибка. Ну, бывают ошибки при составлении такого длинного списка. И мы их еще обязательно добавим. Я думаю, что уже на этой неделе мы покажем новую редакцию списка. Мы будем делать все это максимально публично. Мы будем говорить, тех-то вычеркнули, потому-то признаем наши ошибки. Тех-то добавили, потому-то тоже признаем наши ошибки.
Заодно Волков еще раз напомнил в соцсетях, что решение о том, применять ли к участникам списка санкции, будет принимать не команда Навального, а Евросоюз, США, Великобритания и другие страны, после того, как проведут собственное расследование. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые яркие и интересные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Путин не изменится, он Путин и будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Слушайте подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Российский телеведущий Владимир Соловьев в беседе с полномочным представителем Путина в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург центром мерзотной либероты.
У вас в Екатеринбурге, ну, центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей, начиная от Волкова и заканчивая разными неонацистами. Такой мусор иногда в головах у некоторых людей, что прям чистить и чистить. Как эта система удается привести в чувство? Тем более у нас канун 9 мая.
К Екатеринбургу у Соловьева особое отношение. Раньше он уже называл его «городом бесов». Якушев с ним в тот раз согласился и заявил, что власти противопоставляют этому патриотическое воспитание. Но остальные екатеринбуржцы решили, что этого так не оставят. Например, журналист Дмитрий Колезев, который родом именно оттуда, заявил, что подаст на Соловьева в суд.
Посмотрев недавние эфиры Владимира Соловьева и посоветовавшись с юристами, я решил подать заявление о проверке слов телеведущего на предмет оскорблений, клеветы и разжигания ненависти и вражды. На мой взгляд, Соловьев стремился унизить как меня лично, назвав предателем Родины, подонком, притворяющимся российским гражданином, и обвинив в сотрудничестве с иностранными разведками, так и социальную группу людей либеральных взглядов и, в первую очередь, тех из них, кто проживает в Екатеринбурге. Необходимые юридические действия последуют.
За город вступился и губернатор Свердловской области, единорос Евгений Куйвашев. Он предложил Соловьеву следить за языком.
Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас, потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний, я даже повторять не хочу, значительно уменьшилось. И горожане вас будут очень ждать на вашей лекции для того, чтобы высказать вам свою позицию. Я надеюсь, что это было в горячах и не обдумано. А на Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком.
В ответ Соловьев разошелся еще больше и обвинил Куйвашева в связях с бандитским миром.
То есть это ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор? Это что, уралмашевское прошлое сказывается?
На эти слова Соловьеву неожиданно ответил автор и исполнитель блатных романсов, многократный обладатель премии «Шансон года» Александр Новиков. Ответил так, что о нем опять заговорила вся Россия и ввел в широкий обиход новое для большинства россиян слово.
Что касаемо замечания губернатора Евгения Куйвашева, он совершенно корректно, насколько позволяет ему его должность, посоветовал тебе, Владимир, следить за языком. А ты перешел на оскорбление и начал с чего-то блатовать, там, кивая в сторону Уралмаша. Так вот, тебе следовало бы знать, что когда Евгений Куйвашев заступил в должность полномочного представителя президента, уралмашевской группировки как таковой уже давно не было. Он пришел из Тобольска, из Тюмени. И если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка, которая тоже убежден, настроена патриотично в отношении нашего города и нашего региона, они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: слышь ты, Штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города, а еще лучше закуси свое поганое жало.
О точном значении слова «штрибан» в соцсетях спорят, но слово «хрюканина» оказалось интуитивно понятно всем. Леора Лулье.
В мой словарный запас вошли два новых русских слова. «Штрибан», как удалось выяснить, это нечто вроде «старпер», но только еще противнее и смешнее. Но «хрюканина», думаю, понятно без перевода. Если нужно фильтровать базар любой, то уж «хрюканину» тем более. Это совсем гнилой базар, если объяснять академически. Кто не в курсе, хотя вряд ли, это пример высокой полемики в России.
Олег Володин.
Учим пацанский. «Штрибан» – мужчина недалекого ума. «Хрюканина» – неподтвержденные фактами утверждения.
Конечно, всех невероятно радует, что кто-то нашел такое точное определение тому, что в России постоянно извергается с телеэкранов, в том числе и в исполнении Владимира Соловьева. Александр Орлов Михайлович.
Да, хрюканина – отличное слово, исчерпывающее, описывает примерно все, что говорится сегодня в России ртом. К тому же, когда известный переводчик с блатного уральского говорит «фильтруй хрюканину, жало свое поганое завали» главному путинскому пропагандисту, в ситуации, когда и сам Путин и его окружение только что публично сокрушались по поводу как бы подготовки украинского покушения на этого пропагандиста, так вот в такой ситуации хрюканина выглядит вполне как черная метка, и не Соловьеву.
Еще один ответ Соловьева записал уральский боксер, олимпийский чемпион Егор Михонцев.
Записываю свое видео из центра мразотной либерати, из эпицентра неонацистов и подонков, как утверждает Владимир Рудольфович Соловьев. Ну, значит, это я, все мое окружение, моя семья, мои родители. Я хочу сказать вот что. Владимир Рудольфович, вы там на телевидении все сошли с ума. Именно вы тот неонацист, о которых вы говорите. Вы разделяете людей на таких и таких, на уральцев и москвичей, на украинцев и русских. Вы разделяете. Это вы негодяй. Возможно, вы не были удовлетворены своими семинарами, которыми проводили здесь, в Екатеринбурге. Весь город был завешен вашими портретами с рекламой. Жесткие переговоры с Владимиром Соловьевым. Жесткие переговоры. Так вот, приезжайте в Екатеринбург, на Урал, куда хотите. Мы вас научим, что такое по-настоящему жесткие переговоры.
Некоторые комментаторы в связи с этими публичными спорами заговорили о намечающемся расколе элит. Например, Михаил Фишман на своем канале в YouTube.
Тут что важно, ну кроме красоты русского языка? Важно вспомнить Умберто Эко. Не только его знаменитый «14 признаков вечного фашизма», очень актуальный сегодня, но и его заметки на полях имени Розы, где он объясняет, рассказывает, что такое постмодернизм. Ну, вкратце, постмодернизм – это язык, на котором можно сказать то, что сказать нельзя. Эко приводит пример. Человек, влюбленный в образованную женщину, не может сказать ей «я безумно тебя люблю». Это клише, это пафос, это слишком в лоб, это слишком просто. Поэтому он скажет, ну там, как пела Пугачева или что-нибудь в этом роде, «безумно тебя люблю». Он, этот влюбленный, продолжает Эко, избегает деланной простоты и прямо показывает ей, что не имеет возможности говорить по-простому. И тем не менее, он доводит до ее сведения то, что собирался довести. То есть, что он любит ее, но его любовь живет в эпоху утраченной простоты. Согласитесь, это ровно то, что удалось в отношении пропагандиста Соловьева уральскому барду Новикову. Простота утрачена, не то сейчас время, но смысл он донес точно. В общем, тоже, если угодно, раскол элит.
О том, что единство в провластных кругах с каждым днем все меньше, пишет и журналист Александр Баунов.
Новый для меня термин «хрюканина» ознаменовал видимую часть раскола элит и групп граждан на радикальных и умеренных, и одновременно вполне точно обозначил ту радикализацию официального языка, которую мы наблюдаем, эту гонку на остервенение, эти веселые старты оголтелости, задача которых – связать всех неповязанных или недостаточно повязанных кровью, то есть непосредственным участием в принятии и реализации силовых решений. Пактом слова – втянуть как можно больше людей в радикализацию высказывания. Именно эту задачу, в частности, выполняют ведущие и большинство гостей в студии государственных СМИ, когда день за днем повышают тон, громкость и резкость. На их фоне чиновникам некомфортно оставаться умеренными. Умеренность, спокойствие, попытка не втягиваться в хрюканину начинает выглядеть как попытка оставить дверь приоткрытой, сбежать с черного хода, уклониться, быть святее других. Почему это он не хрюкает? Задача информационной номенклатуры – радикализовать обычную номенклатуру.
На перебранку между Соловьевым и региональными политиками обратили внимание и в Украине. Вот что написал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
В стране зоне и общение соответствующее. Достаточно вспомнить быкование российских дипломатов или похабные анекдоты от бункерной нечисти, и станет понятно, что у верхушки в РФ другого общения быть и не может. Разложили по понятиям, чтобы до Соловьева дошло, что его хрюканина никого не пугает.
Но на самом деле все это не более чем соревнование в верноподданничестве, отмечает бывший журналист «Эхо Москвы» Александр Плющев.
Ну, кстати, не особо очаровывайтесь-то. Новиков там просто соревнуется с пометом, кто больше Путина любит.
Примерно о том же говорит в стриме на своем канале и екатеринбургский политик Евгений Ройзман.
Постарайтесь понять одну простую вещь.
Соловьев совершил очень техничный, грамотный публичный донос. Он донес на жителей Екатеринбурга, что у жителей Екатеринбурга есть либеральное настроение, и он одновременно донес на руководство регионом, городом, что они с этими настроениями и с этими жителями не борются. Такой верный немножечко донос, но понятно, почему всполошились все официальные лица, потому что у них на лбу барометр, а на носу флюгер, и они четко понимают, к чему этот донос ведет. Донос буквально следующий. Уважаемый Владимир Владимирович, довожу до вашего сведения, что руководство региона и руководство города не принимает мер по искоренению таких-то настроений и так далее. Чем это грозит, они тоже знают. Поэтому они все бросились как-то отбивать эту атаку Соловьева. Ну, можно с одной стороны, конечно, говорить, что это бой быков, но, скорее всего, это такие петушиные бои. И когда Куйвышев вдруг оппонирует Соловьеву, это вовсе не значит, что Куйвышев беспокоится о жителях Екатеринбурга. Он беспокоится о своей собственной заднице. Не питайте никаких иллюзий.
Еще один комментатор, родом из Екатеринбурга, политолог Федор Крашенинников, на канале «Европа Лайв» отмечает, что оппозиционные настроения в городе действительно были, есть и будут, и никакой пропаганде с ними не совладать.
А вот это вот ответы всех путинских чиновников формата Куйвашева, Росселя, Новиковой компании, он сводится к тому, что встать на колени и кричать: «Нет, нет, нет, мы такие же фашисты, как и все. Мы тут мастерим оружие, мы опорный край державы, любите, мы не такие, мы не фашисты. В смысле, мы фашисты, мы не либералы, мы такие же, как фашисты, как вы любите». Вот у нас буква «З» висит. Хотя вот опять же, а из-за чего там был весь сыр-бор, что писатель есть такой, знаете, Захар Прилепин, он, значит, написал ябеду, что студенты архитектурно просят убрать с их уважаемого учебного заведения вот эту вот свастику путинскую, да? И, собственно, с этого сыр-бор загорелся. А сегодня вот ходит по Твиттеру ролик, как студенты уральские уходят с лекции про Украину, просто встают и уходят. Ну, такой у нас город, таким он и останется. Пройдет и Куйвышев, не будет Соловьева, и Екатеринбург будет оставаться городом гордых свободных людей, которые всегда готовы показать кукиш московским пропагандистам.
С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в Ютьюбе, подписывайтесь в подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!